вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей, о чем пойдет сегодня наша речь?
Ну, будем обсуждать наши автомобильные проблемы, страховки, штрафы, ОСАГО, ДТП, ну и так далее. Все то, что сопровождает нашу жизнь за рулем.
В наши средства связи все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК. Бот, прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал, где вы можете нас не только слышать, но и видеть. Радио говорит МСК. Ютуб говорит Москва, Макс и Марина. И ВКонтакте говорит Москва 94-8. Сергей, сегодня день таксиста. Международный день таксиста.
Не знал, честно. Мы поздравляем, да, всех, праздник, кто работает в РСМИ.
Мы уже, да, тоже поздравили. Значит, были вопросы сегодня про таксиста. У меня вопрос такой. Во-первых, вот я езжу на такси, и некоторые по выделенке едут, а некоторые не едут. Становятся в обычный ряд и едут. Разрешено им или нет ездить по выделенке?
Разрешено. Правила дорожного движения разрешают ездить тем автомобилям, которые легально используются в качестве такси. Возможно, не все автомобили имеют разрешение такси, не все внесены в соответствующие реестры, а потому они рискуют получить штраф.
Хотя ну, как странно, у них шашечки сверху вот это там странно, написано, да.
Если машина имеет
желтые
раскраску,
номера.
Да, непонятно, почему они разрешения не имеют. Вот объяснить тяжело, потому что действительно, если машина легально для такси подготовлена, имеет соответствующую окраску, гребешок на крыше и так далее, то она должна быть внесена в реестр. Иначе смысла нет на такси ездить, потому что она, такси стоит в пробке, как и все. Поэтому почему они не передвигаются? Ну, единственное, что я могу предположить, это именно проблемы с разрешением. Иначе это не объяснить.
Угу. Окей, понятно. Стало быть, не все легально. По поводу того, что такси иногда нагло себя ведут, таксисты, об этом говорили уже много раз, но я хочу сказать, что такси – это все-таки, опять же, сами таксисты говорят, это не профессия, это не работа, я вообще бизнесмен, а здесь я так, провожу время, отдыхаю. Отдых, работы в такси сложно назвать, согласитесь?
Это не отдых, после такого отдыха еще нужно отдыхать.
Да еще не то, что отдыхать, еще много-много отдыхать.
Это работа, и работа очень тяжелая, поэтому нужно понимать, что иногда действительно люди устают за рулем и засыпают, и всякое бывает.
Ну и плюс разные клиенты. Мы все видели и в Ютубе ролики с неадекватными людьми, и сами иногда садимся. Я вот недавно сел в такси, я никогда не замечал, что я это делаю. И я вот внизу, вот этот порожек у машины, я по... обувь, вот так, от снега, чтобы сбить, еще снег был. Я постучал, сажусь, а мне таксист с таким надрывом в голосе, с такой наглостью говорит: «Не надо стучать по машине!» Я так обалдел, думаю, господи, а лучше, чтобы я сюда сел с килограммом снега к вам, это все растает, вода будет. Он говорит: «Вот поэтому у вас рейтинг такой». Какой у меня рейтинг? Я вообще ничего не понимаю.
Как у пассажира, видимо, есть рейтинг не только у водителя, но и у пассажира.
Конечно, оказывается, есть. Я потом посмотрел, да, нормальный рейтинг 4,9. У этого водителя был 4,8, кстати.
А какие максимальные цифры? 5?
5.
5, да?
Но,
просто... Вы почти идеальный пассажир.
Наверное. Просто я хочу сказать, что уважать надо профессию и труд друг друга.
Конечно, конечно.
Вот. Но не нравится ему, что стучат по его бордюрчику, этому порожку. Ну, не стучите. Не нравится ему, что вы хотите курить, и вы говорите: «Да это не сигареты, это Айкос, они не пахнут». Да? Другому человеку, наоборот, это пахнет еще хуже, чем есть.
Да, да.
Про новости. Что там за история с налогом на машины и акцизы?
В очередной раз в Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога. Мотивирует его тем, что он сейчас исчисляется не, скажем так, несправедливо. С этим трудно поспорить. Действительно, налог исчисляется, исходя из мощности автомобиля только и всего. То есть автомобиль, который, допустим, имеет там, условно, там 300 лошадиных сил, но он свежий, или ему там 15 лет, владельцы платят сумму налога одинаковая. Вот вот сейчас депутаты предложили внести поправки в налоговый и бюджетный кодекс с тем, чтобы налог транспортный как таковой в принципе исключить, но выпадающие доходы регионов они пытаются компенсировать тем, что этот налог будет внесен в акцизы, ну и там будет некое перераспределение налоговых поступлений, то есть большая часть будет идти, больше, чем сейчас будет идти в бюджет регионов, а часть будет идти в федеральный бюджет. Не знаю, пройдет ли эта история, потому что, помню мы эту историю, она уже была, по-моему, лет, может быть, 10 или 15 назад, когда тоже говорили, давайте уберем транспортный налог, введем его, внесем его стоимость через акциз в цену бензина, и в итоге акцизы вроде бы выросли, или их новые ввели, а транспортный налог так и остался. Поэтому как здесь это будет, трудно сказать, потому что сам по себе налог транспортный, сейчас он прогнозируем, мы знаем, сколько у нас машин есть, да, и сколько с них можно собрать налога. А вот если вносить его в стоимость бензина, то нужно учитывать, сколько бензина расходует всеми автомобилями, тогда будет понятно. Это сложнее гораздо понять, и поэтому насколько это будет для бюджета, который сейчас и так находится под большим давлением, да, ему деньги очень нужны, думаю, что здесь вопрос очень сложный, и, наверное, будут длительные споры там с правительством, с Министерством экономики, потому что здесь речь идет действительно о миллиардах, которые очень нужны.
Пишет наш слушатель, 915-й, очень большое сообщение, но история следующая. Он ездил по городам России совершенно буквально недавно, вернулся вот как неделю, и говорит, что во многих, в разных городах разные правила дорожного движения.
Не может такого быть, если это города в России, у них
правила одинаковые. Он говорит, например, в Новосибирске он был, там, когда въезжаешь на круговое движение, приоритет у того, кто... В Москве как? Правильно. У того, кто по кругу едет.
В Москве и во всей Российской Федерации правила одни и те же. Нужно смотреть на знаки, потому что
если... Вот он говорит, что в Москве на круговое движение приоритет у того, кто по кругу едет в Новосибирске, нужно останавливаться, и тот, кто въезжает, приоритет.
Скорее всего, там стоят знаки «Уступи дорогу», потому да. что есть у нас где-то знаки, например, на кругу знак «Уступи дорогу» и главный у въезжающего, а есть наоборот, поэтому советую смотреть на знаки, потому что только так...
Но можно... это же разные, получается, правила дорожного движения.
Нет, правила дорожного движения едины для страны. Просто дело в том, что в одном месте может быть порядок проезда знаком установлен, в другом месте этого знака нет. Или в одном месте знак для въезжающего, уступи дорогу, да, и он уступает тем, кто на кругу. Или знак у тех, кто двигается по кругу. Это может быть даже в пределах одного субъекта, и не обязательно это в другом городе.
Угу. А по поводу выделенок и такси, пишет Дамир, что есть выделенки со знаком «кирпич» в дополнении, и там можно только автобусом, а такси нельзя.
Ну, выделенки я такие помню, по-моему, это в основном там, где и трамвайные пути, там действительно есть знак «кирпич», и в тех случаях, где висит кирпич, такси под него ехать не может, поэтому им придет штраф не 3000 рублей за езду по выделенке, а 500 за нарушение знака, что тоже неприятно.
Катя пишет, возможно, вопрос не к вам, но все же. Последнее время в Яндекс.Такси водитель принимает заказ, не приезжает и не отказывается от заказа. Поездку отменяю я, с меня снимают деньги и понижают рейтинг. Похоже на недобросовестное отношение агрегатора или водителя. Сможете прокомментировать?
Но, прокомментировать смогу только так. Не нужно привязывать карту к этому приложению, потому что если деньги снимут за несостоявшуюся поездку, то потом очень трудно будет эту сравнить небольшую сумму вернуть. Вот вы проехали на такси, ведь можно оплатить водителю переводом на карту ту сумму, которую необходимо, да, и здесь гарантия, что пока вы не доехали, никто у вас деньги не спишет. Поэтому не нужно спешить свои карты привязывать к этим приложениям.
Угу.
Или заведите отдельную карту с небольшой суммой, чтобы была гарантия, что там 5 тысяч или 10 никто не спишет.
Понятно, хороший совет. Законно ли размещать, значит, электрическую заправку автомобилей в городском многоквартирном доме? Насколько безопасны такие розетки? Елена В.
Что-то я не встречал
заряды. Нет, я видел.
В домах, да?
Да, прям дом стоял. У меня вот брал я в тест-драйв автомобиль, и где-то, ну, вот 3 или 4 дома по Бутырскому валу от меня, там как раз был в доме розетка такая была.
Ну, я думаю, если там розетка оборудована, то все технические нормы соблюдены.
Обычная потом... розетка, Сергей.
Обычная розетка?
И написано «зарядка автомобилей». Но это было сделано лет 5 назад.
В обычную розетку электромобиль не включите, потому что у него у самого электромобиля там примерно 5 или 7 разных разъемов.
Но вот это
включался. Скорее всего, это, может быть, сами жильцы для своих электромобилей.
Нет, это включался, и все было нормально, и я заряжал там даже.
Если согласовано, вопросов нет. Хотя, конечно, нужно понимать, что электромобиль потребляет гораздо больше электричества, и для зарядки его в обычной сети это не совсем безопасно, потому что мы знаем, у нас там часто там и телефоны, и электросамокаты, самокаты взрываются, да, а уж что будет, если вдруг загорится электромобиль, поэтому лучше, конечно, для зарядки пользоваться только специальными станциями, которые сделаны с учетом всех технических требований.
Но в доме, в ЦОГ, там на первом этаже это может быть.
Я нарушения в этом не вижу. Угу. Если есть какие-то проблемы, лучше задавать вопросы местной управляющей компании, вот, которая должна за содержание дома, за все его общее имущество отвечать.
Вот Елена как раз пишет, что у них в доме именно такая и есть. Так, может ли страховая отказать мне в выплате, если не указаны повреждения виновника? Мою машину, припаркованную во дворе, задел мусоровоз.
Где не указаны повреждения?
Ну, в протоколе, наверное, вот этой аварии.
Мусоровоз может повредить машину так, что на нем следов не останется. Поэтому, если ДТП оформлено, да, если есть один участник пострадавший, если есть второй участник, виновник, если есть протокол постановления на виновника, либо если вы оформили извещение о ДТП без сотрудников полиции, так называемый европротокол, то страховая отказать не имеет права только лишь на том основании, что у виновника нет повреждений. Вот если у вас есть каска, то иногда страховые компании, скажем так, мягко хулиганят, когда они проводят некую экспертизу непонятно где и пишут, что заявленные вами обстоятельства происшествия, причинения ущерба не подтверждаются некой экспертизой. То есть они где-то эту экспертизу проводят, и якобы вы их обманули, якобы вы получили повреждение в другом месте при других обстоятельствах, и тогда приходит судиться. Но это в основном по КАСКО. По ОСАГО, если есть все протоколы на виновника, где четко написано, что именно этот водитель виновник, там оснований для отказа нет законных.
А можно ли оставить автомобиль на платной парковке на длительный срок, оплатив только один штраф, пишет Сергей.
Теоретически это может быть именно так, потому что если вы поставили машину на платное место, у вас есть 5 минут для оплаты, если вы плату не внесли, вы совершили правонарушение, не внесение платы за размещение транспортного средства. А нарушение это одно, нарушение это формально только одно, но подозреваю, что на практике будет иначе, вас будут фотографировать несколько раз в сутки и несколько раз штрафы придут. Если вы сумеете доказать, что вот машина за все это время никуда не двигалась и стояла только один раз, была остановлена, размещена один раз, то это будет одно нарушение.
На днях пришел штраф за ремень. Все, я понял. На днях пришел штраф за ремень безопасности для пассажира. Но я уже больше 2 недель никого не возил в машине. Только 2 раза перевозил собаку с дачи в дом. Может ли фотокамера принять собаку за пассажира? У меня ротвейлер.
Может.
Потому что ее надо пристегнуть, собаку?
Нет, правила дорожного движения обязывают пристегивать только пассажира. Собака — это не пассажир, это имущество.
Но она ехала на первом сиденье, на переднем, и машина... камера ее приняла за человека.
Да, камера иногда принимает там какие-то и подушки, какие-то рисунки за пассажира, и приходит штраф. Можно обжаловать, ссылаясь на то, что пассажира не было. Пассажиром является человек. Собака – это груз, поэтому...
А как он докажет, что это собака-то была?
Надо смотреть не видео, а фото, потому что здесь камера фиксирует только чисто визуально это нарушение. Она смотрит на лобовое стекло, что она там видит, то и фиксирует. Более того, камера фиксирует и делает несколько фотоснимков, не один-два, которые впечатываются в постановление. Она делает несколько снимков, и если просмотреть всю серию снимков, там должно быть видно, что никакого пассажира юридически там нет. Поэтому нужно обжаловать такое постановление, подавать жалобу и требовать предъявления всех снимков, которые сделала камера в отношении данного нарушения.
Понятно. И вот, значит, Маринад сообщает такую историю, что он на выезде из Москвы, его остановил милиционер, заглянул в салон машины и насчитал 7 пассажиров. Вместе с водителем 7 человек в салоне. Был выписан штраф 5000.
За что?
Видимо, за нарушение. Неправильно... перевозку людей, наверное.
Ну, если машина технически предназначена, допустим...
Обычная легковая у него.
Ну, тогда нарушение, наверное, правомерно, потому что если оно технически рассчитано на транспортное средство на 5 человек, а там только 7, то не только, а наоборот 7, то это нарушение правил перевозки.
А есть такое правило, что не более 5 человек в легковом автомобиле. 2 впереди, 2 сзади.
На самом деле, нет. Я должен освежить в памяти эти нормы, потому что на самом деле, если вы, допустим, посадили вместо 5 6 человек, да, наверное, в этом нет большого нарушения, хотя нужно посмотреть правила, не готов сказать.
А дети на руках?
Дети на руках, детей на руках вообще перевозить нельзя, потому что их нужно перевозить в специальных удерживающих устройствах на руках.
Креслах.
Это абсолютно бесполезно, потому что даже при небольшом ДТП удержать вес ребенка невозможно. Он увеличится многократно, поэтому это самое худшее, что может быть.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Господа, предлагаю вам задавать сейчас вопросы, дабы не создавать потом пробку. Добрый день, могу ли я зарегистрировать новый автомобиль в ГИБДД, если на старый наложены ограничения на регистрационные действия? Не надо, Сергей говорить.
Можете, потому что...
Но опять же, на него будет наложено тоже ограничение на
этот автомобиль. Автоматически не будет, но вот пристав наложил ограничение на старый автомобиль, да, а он наложил в рамках какого-то исполнительного производства, по которому он направлял запрос в ГАИ. Вот вы поставите на учет новую машину, через какое-то время пристав может узнать о том, что появился новый автомобиль. И, конечно, он может наложить ограничение и на него. Поэтому риск такой есть. Автоматически это, скорее всего, не произойдет, потому что ГАИ никого не уведомляет, кроме налоговой, о появлении автомобиля. Но если пристав, допустим, догадается повторно запрос дать, допустим, раз в месяц повторять, или взыскатель ему напомнит, что вот появился у должника новый автомобиль, то вполне вероятно.
Угу. Ну, я не знаю, Сергей, вам это или нет.
Давайте. Вопрос.
Лиля пишет, возможно ли продажа, значит, автомобиля, купленного в кредит, да еще плюс этот автомобиль был получен в наследство. Короче, кто-то
получен
умер.
Получен наследство или куплен в кредит, это как-то странно.
Хозяин купил автомобиль в кредит.
Так.
Он умер.
Так.
Этот автомобиль и кредит перешли вот Лиле. Она может его продать
с таким обременением? Дело в том, что с автомобилем переходит и с наследством переходит и еще и обязанности умершего. Соответственно, получается, что автомобиль находится в залоге у банка. А вообще в отношении заложенного имущества сделки не допускаются без согласия залогодержателя, которым является банк. Поэтому если вы машину продадите, то вполне вероятно, что такая сделка может быть оспорена.
Одним словом, надо обратиться в банк?
В банк обратиться, либо получить его согласие на такую сделку, либо погасить досрочно кредит, и тогда обременение это снимется.
Угу. Агрессивность за рулем. Вы можете пояснить, почему сейчас такие агрессивные водители, особенно женщины, очень много ругаются матом, очень много показывают жестов неприличных и неправильно ведут себя на дороге? Это весна или это нормальное поведение в наше время неспокойное?
Безусловно, это весна. Что касается агрессивных женщин, что-то не представляю себе такого, никогда не встречал.
Сергей, вы не по тем улицам ездите.
А по каким же я езжу улицам?
Не знаю, где там, нет, где вы ездите, агрессивных женщин нет.
Да там агрессивных мужчин я, честно говоря, не встречал. Я даже не помню, чтобы на дороге видел какие-то ситуации конфликтные.
Но
очень
вот,
редко.
Вы знаете, я однажды, мы поехали в командировку, я поехал в Грозный. Ну и понятное дело, перед тем, как туда отправиться, мне 550 человек сказали: ой, аккуратнее, не ходите по одному, там в такси аккуратнее, на улицах аккуратнее, в магазинах аккуратнее, и вообще вот съемка прошла, сразу езжайте в отель. И мы первым делом, когда ехали из аэропорта в сам город, значит, я обратил внимание на поведение, ну, потому что всем в Москве много выходцев с Кавказа ведут себя так. Достаточно резкая езда, достаточно резко какое-то поведение такое, вот, спокойно, совершенно умиротворенно, соблюдаются все правила движения, на красный свет, как джигит, никто не пролетает, ну и так далее. Это все-таки миф получается? Это не... В Москве, вот на ваш взгляд, стиль вождения, он какой? Он спокойный, а люди в большинстве своем соблюдают правила, или все-таки это какая-то агрессия присутствует?
Агрессию я, честно говоря, редко встречаю. Очень...
А вы каждый день за рулем?
Ну, почти каждый день.
Так.
Агрессию встречаю крайне редко. Иногда появляются нарушители, которые действительно совершают наглые маневры, там через встречную поворачивают, там на красный проскакивают. Но опять же, это крайне редко, даже, может быть, за там 1-2 месяца таких нарушений не наблюдаю. В основном, конечно, в Москве движение очень трудное. Может быть, это накладывает какой-то отпечаток, потому что люди понимают, что в условиях такого движения лихач крайне сложен, потому что есть вероятность столкнуться с таким же лихачом. Поэтому, на самом деле, в Москве движение, оно очень любопытное, интересное, учит многому, но, тем не менее, я бы не сказал, что оно какое-то очень сложное, и, в общем-то, какие-то там граждане особо себя отдельно ведут. Все нарушают, некоторые путают правила, всякое бывает.
Но вот Станислав, он пишет не об агрессии, а сообщает о том, что его женщина никогда не пропускают при перестроении из ряда в ряд, причем всегда заранее включаю поворотник.
Видимо, он еще и глядит на тех, кто находится за рулем.
Ну, конечно. А вы нет?
Нет, я не гляжу. Ну, может быть, дело еще и в том, что у нас вот такой менталитет, что мы как-то привыкли пропускать более дорогие, престижные машины, поэтому, может быть, дело еще и в автомобиле, к сожалению скажу, потому что, на самом деле, не имеет значения, какая у вас машина, но, в общем-то, наблюдаю так, что те машины, которые подороже выглядят, те, которые там более престижных марок, их, конечно, активнее пропускают.
Угу. Насколько оправдана постановка пешеходного перехода в зоне действия знака «Жилая зона», пишет LGG.
Насколько законно здесь, я думаю, проблем нет, это законно. Насколько это целесообразно, может быть, это правильно, потому что если есть жилая зона, то там действительно есть приоритет у пешеходов, есть ограничения, но лишний раз напомнить водителю, что вот именно в этом месте могут пешеходы переходить, это, наверное, напрямую влияет на безопасность в сторону ее повышения. Поэтому угу. Ничего плохого в этом я не вижу.
Нильс Майкл пишет, за машину зарегистрировал в ГИБДД, получил номера, договор купли-продажи приняли в ГИБДД без вписанной суммы продажи. Вопрос, чем это грозит продавцу-покупателю?
Без вписанной суммы продажи, ну, ГИБДД, конечно, не вникали, но на самом деле это, наверное, для продавца это немножко, вернее, нет, для покупателя это хуже, потому что если, например, по каким-то причинам эта сделка расторгается, там, допустим, возникают какие-то претенденты на машину, да, там какие-то, там, допустим, судебные разборки, там, семейные разлады, раздел имущества, то покупатель не сможет доказать, какую реально сумму он за машину заплатил. Допустим, он там заплатил за нее там 1-2 или 3, а, может быть, в договоре у себя продавец прописал там 100 тысяч рублей, и очень трудно будет доказывать, что была сумма уплачена гораздо больше. Это первое. И второе, есть налоговые последствия, потому что если впоследствии машина будет продаваться, да, то возможно, невозможно, однозначно с разницей между суммой покупки и продажи придется платить налог. А как вы будете определять налоговую базу, если у вас в договоре не указана сумма, за которую машину купили?
Все понятно. Сергей, вот на днях была такая новость, прокомментируйте, пожалуйста, мы в редакции это обсуждали, вот и слушатели тоже задают вопрос, и какое-то непонимание небольшое. Европейским водителям надо будет открывать дверь автомобиля только правой рукой. Это новое правило, за нарушение которого будут штрафовать. Данный способ называется голландский захват. С ним дверь требуется открывать противоположной рукой. Так, для водителя это будет правая рука, а для пассажира спереди левая.
Это где, в Европе такое правило?
Ну да, европейским водителям, да. Но мы, как поняли, это сделано для того, чтобы, когда водитель открывает дверь, сидя в машине, чтобы он в дверь не врубился велосипедист, скутер, самокатчик или другая машина. Что типа, если ты тянешь правую руку и открываешь дверь, ты автоматически смотришь назад.
Может быть, расчет на это, расчет на то, что правой рукой, может быть, вы не откроете дверь так широко, как это сделаете левой рукой. Вообще, конечно, трудно понять логику тех, кто это правило придумал, потому что, на самом деле, как это контролировать? Понятно, что...
Ну, да, это второй вопрос. Просто, что такое голландский захват, еще более-менее понятно.
Абсолютно не понимаю.
Но это когда рукой за шею. Рукой за шею.
А какое отношение к открытию двери это имеет?
Типа движение, рукой, да, движение ты делаешь, как при голландском захвате.
Я думаю, нормы бесполезны, потому что все мы живем привычками. Если мы привыкли открывать левой рукой, то никто никогда нас не переучит этому. Поэтому здесь, наверное, это норма...
Вы думаете, там меньше камер, чем у нас?
Там гораздо меньше камер, чем у нас. У нас в Москве в одной камере чуть ли не больше, чем во всей Европе. Поэтому думаю, что такая норма, может быть, ее нужно учить в автошколе тем, кто заново получает права, а те, кто много лет за рулем, они уже эту привычку в себе никак не переборят, поэтому иллюзий быть не должно.
Друзья, народный адвокат Сергей Радько сегодня после новостей. Задавайте свои вопросы, готовьте и пользуйтесь телефоном. Вы знаете, такое есть изобретение 19-го даже века. Звоните, что вы пишете-то? Поехали, новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков. Мы продолжаем. Наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Еще раз здравствуйте.
Говорим мы об автомобилях, автомобильных делах, о правилах дорожного движения, о различных штрафах и так далее, о страховках. Звоните, пишите, все средства связи работают. Добрый день.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, лимузин.
Добрый день.
Да, лимузин.
У меня такой вопрос. Я год назад попал в ДТП, меня на мотоцикле сбил таксист. И дошло дело, наконец, до выплаты страховой, так сказать, премии, или как она там называется.
Страховое возмещение.
Впрочем, пострадали, значит, моя экипировка, шлем там пробит, куртка пострадала, штаны и так далее. А вся эта история стоит достаточно дорого. А страховой мне сказали, у тебя на месте ДТП сотрудники ГИБДД должны были внести твою экипировку в протокол. Я говорю, друзья, я до сотрудников ГИБДД благополучно на скорой помощи уехал в больницу. Сотрясение мозга, какую, говорю, так сказать. Они говорят, ну хорошо, езди в ГАИ, пускай тебе пишут потом. Хорошо, я говорю, что должны писать? Должны писать слово «экипировка». Я приезжаю в ГАИ, мне вписывают слово «экипировка». Я возвращаюсь в страховую компанию. Страховая говорит, этого недостаточно. У тебя должно быть расписано все. И говорит, можешь вообще левые чеки приложить. Я говорю, вы вообще о чем говорите? Какие левые чеки? Так сказать, ну, финансовый документ, подлог. Как? Да мы всегда так делаем. Я говорю, не, мне не надо, как всегда. В общем, в итоге, эта вся история не с места. Как мне поступить в данной ситуации? Как спорить? Как оспорить, так сказать, чтобы они мою экипировку приняли в расчет? То есть они без расписанной в протоколе подробно с фирмами, с артикулами говорят, мы не принимаем.
Ну, формально страховая...
Лимузин, понятно, слушайте, очень звук плохой.
Формально страховая компания права, потому что она не может понять, а какое конкретное имущество пострадало. Вот когда речь идет об автомобиле или мотоцикле, понятно, да, есть госномер, есть ВИН-код, есть описание повреждений и так далее. Поэтому здесь очень трудно посоветовать что-то, потому что если вы в страховую компанию обращаетесь с заявлением, например, да, то, может быть, надо в этом заявлении указать, что у меня повреждено там шлем, там наколенники, там куртка, что-то еще, да. Именно это перечислить, тем более, что если сотрудники полиции вписали в протокол слово «экипировка», то формально как-то получается, что хоть что-то там отражено. Поэтому, думаю, так, надо обратиться в страховую компанию с заявлением претензий о том, что прошу возместить мне также стоимость поврежденного следующего имущества и описать конкретно шлем, там, очки, что-то еще и так далее. Вот. Страховая компания, конечно, откажет. После этого придется обращаться к финансово уполномоченному и дальше идти в суд. И там доказывать, что вот была повреждена помимо мотоцикла еще и экипировка.
Понятно. 7373948. Надеюсь, лимузину это полезным было. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Добрый.
Да, такой вопрос, такая ситуация произошла. Произошло ДТП, у виновника ДТП страховки не оказалось, сотрудники ДПС все оформили, вот, ну, как бы потом обратились, понятно, за выплатой, да, за компенсацией, но страховая отказывает, потому что у виновника нет полиса ОСАГО. Вот, что делать? А теперь виновник ДТП на связь не выходит.
Но если у виновника нет полиса, то ваша страховая по ОСАГО тоже это не возместит, потому что условием возмещения является наличие у виновника полиса. Полиса нет, нет страховой выплаты, поэтому придется обращаться с иском к виновнику, то есть подавать иск в суд, делайте оценку стоимости восстановительного ремонта автомобиля и обращайтесь в суд по месту нахождения, по месту жительства, регистрации этого виновника.
Так, а если, ну, понятно, это, то есть, какую-то независимую оценку необходимо провести?
Да, таких оценщиков очень много, делаете заключение эксперта о стоимости ремонта автомобиля, и с этим заключением подаете иск в суд, где указываете денежную сумму, которую просите взыскать. При этом с виновника вы можете требовать взыскания стоимости ущерба без учета износа. Есть такая судебная практика, поэтому здесь можно ущерб получить довольно приличный.
Да, понятно. Спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. Так, ну вот теперь телефон заработал и шквал звонков. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Добрый день.
Это зоопарк небольшой, всех причастных с праздником.
Мы вас тоже.
У меня вопрос такой, у меня машина одна. Ставил водителю к припаркованной в снегу машине, в сугробе стояла ВАЗ-2101 79-го года. Так. Значит, и в один прекрасный момент она два месяца стояла без движения, не знаю, или снег под ней потаял, и она покатилась. Оба автомобиля находились без водителя, это было в субботу. Значит, сотрудники ДПС на место не приезжали, участковый проводит доследственную проверку в порядке 144-145 УПК РФ. Вот. Так как здесь ГАИ не оформляет документы, получается, страховую выплаты мне не ждать, да?
Ну, я думаю, что у такой автомашины, скорее всего, и полиса нет, ибо она давно не ездит.
Есть полис у него, в том-то и дело, что есть полис.
Полис есть.
Да. И он, в принципе, сначала по поводу вины что-то отрицал, сейчас уже не особо оспаривает, но говорит по ОСАГО, что-то, ну...
Оформляйте с ним, подписывайте извещение ДТП и обращайтесь в свою страховую компанию.
Там ущерб больше, чем европротокол.
Нет, извещение сотрудниками полиции. То есть вы же вызывали сотрудников полиции? Участковых вызывали?
Ну, они зарегистрировали сообщение и проводят доследственную проверку.
Значит, вам нужно тогда все равно оформить с владельцем этого автомобиля извещение, потому что извещение о ДТП – это обязательный документ, который необходимо оформлять всегда. И уже с постановлением, видимо, участковый вынесет постановление.
Ну, смотрите, когда это случилось, виновник такой, вот потенциальный виновник, он не сразу, через несколько дней только вышел на связь.
А все равно закон требует от вас предоставить в полицию, вернее, в страховую компанию документы о происшествии из полиции и извещение ДТП.
А могут они инсценировать сейчас эту историю? Подождите, Иван, секундочку, Иван, подождите сейчас. Инсценировку могут сделать вот сейчас и вызвать опять ГИБДД?
Я не хочу инсценировку делать.
Инсценировка будет похожа на мошенничество.
Да. А в чем там мошенничество?
Получение чужих денежных средств страховой компании
путем обмана. Нет, но вместе с вторым водителем.
Так уже полиция официально зарегистрировала обращение о том, что это происшествие.
Но они ничего не делают, они зафиксировали
все. Надо добиться от участкового какого-либо документа. Скорее всего, это будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И, кстати, можно с ним, опять же, вызвать на место происшествия ГИБДД, чтобы они оформили именно как ДТП, потому что есть в правилах дорожного движения норма о том, что водитель должен покидать транспортное средство, только обеспечив его надежную стоянку и исключив возможность самопроизвода.
Правил движения.
Да, да, да. Понятно. То есть это нарушение здесь было. Поэтому со стороны владельца нарушение есть. Я думаю, что здесь нужно вызывать
ГИБДД. Я пытался это и ДПС в дежурной службе объяснить и участковому, ни в какую они вот, может, как-то это документ, который вы слались, нужно оформить извещение. А это форма госорганов составляет или...
Нет, ну, извещение о ДТП – это бланк, который выдают страховые компании при заключении договора ОСАГО. Они, правда, иногда его не выдают, но, в общем-то, бланк...
Я не сталкивался с таким.
Бланк извещения всегда можно скачать в интернете или на сайте страховой компании, где у вас ОСАГО оформлена. Это обычный бланк, который заполняется, там, с одной стороны, указываются данные одного участника, с другой стороны, другого. Указываются повреждения, данные автомобиля, номер полисов, ну и так далее. Именно этот документ необходимо страховой представлять. Без него... Можно сказать так, что ДТП не оформлено до конца.
А сумма выплат лимитирована 400 тысяч или сколько?
400, да.
400, то есть как обычный случай ОСАГО, да?
А она вам что там так сильно повредила, эта машина?
Ну, там больше 100 тысяч повредила. Меньше.
Она прям на какой-то большой скорости въехала, что ли?
Нет, ну, знаете, сейчас запчасти на машины новые стоят достаточно дорого.
Понятно. А какая у вас машина?
Машина?
Да, у вас.
Или Курей.
Что? Это китайская какая-то?
Да, да.
Понятно.
Да.
Но вы ответом удовлетворены?
Да, спасибо за подсказку.
Пожалуйста, очень. Пожалуйста. Я единственное хочу спросить, почему инсценировка? Так многие делают, люди опаздывают. Вот у меня, например, во дворе, я был свидетелем, приехал автомобиль с доставкой цветов. Причем он въехал под шлагбаум под ворота, ему открыли, видно. Он вынес цветы, я гулял с собакой. А потом он, ну, разворачиваясь, ударился об другую машину. Он задом. Эта машина заработала, и тут же выскочил хозяин. И они договорились о том, что было уже где-то часа полтора-два ночи. Ой, часа полтора, говорю. Пол первого, час ночи. Вот. И они, у этого курьера, как я слышал, он говорит, а мне нужно срочно отвезти еще букет, я приеду через час, и давайте инсценировку сделаем. Ну, и они договорились, видно, и все. Это незаконно получается?
Это незаконно, потому что, во-первых, он оставил место происшествия. Это в любом случае незаконно, то есть неважно, была ли...
Кто это знает, кроме второго водителя?
На самом деле у нас камер в городе гораздо больше, чем кажется. Иногда страховая компания, они же свои деньги за каждую копейку, что называется, мягко говоря, переживают. У них есть неплохие связи со всеми структурами, которые просматривают наш город, и не исключено, что они поднимут эти записи каким-то образом и выяснят, что ДТП имело место раньше. А это уже основание, ну, как минимум, для отказа в выплате, потому что получается, что вы предъявляете документ об одном происшествии, а реально имело место другое, которое не оформлено. Поэтому все-таки лучше быть осторожными. С таким
понятно.
Особенно если большой ущерб, особенно если есть каска, потому что где вопрос касается выплаты по каско, там очень серьезно работает служба безопасности страховой компании, а там очень много бывших силовиков со связями, возможностями, и проверить, что ДТП было в другом месте и в другое время, довольно-таки просто, особенно в городе Москве, где очень много камер.
7373948, код 495. Добрый день.
Максим, Сергей, добрый день.
Добрый.
Меня там зовут. Я, значит, в начале передачи то, что про таксистов там рассказывали, угу. которые боятся выезжать на
выделенку.
Полосу.
Да.
Да, да. Я вот спрашивал одного таксиста, тоже это заметил, и они говорят, что они боятся линии сплошной, то, что они их за эту линию штрафуют.
Ну, сплошную линию нарушать нельзя.
Что в одну, что в другую сторону.
Нет, сплошную линию действительно нарушать нельзя. Есть места, где разрешено движение, вернее, выезд на выделенную полосу разрешен, но должен быть, конечно, не через сплошную линию. Штраф за, вот. за пересечение этой линии 500 рублей. Но вот если таксист выехал... Если таксист выехал в разрешенном месте, там, где сплошная с пунктиром, да, можно спокойно двигаться. Конечно, пересекать сплошную линию никак нельзя.
Вот, поэтому они боятся выезжать, и просто не всегда есть эти заезды, есть длинные полосы. Там,
ну, вот видно из-за... Ну,
возможно, это впечатление да. такое и складывается из-за этого.
Ну, может быть, да, допустим, таксист проскочил место, где можно законно выехать, да, и он, опасаясь штрафа, просто стоит со всеми в пробке и не рискует ехать по выделенке, потому что, чтобы оказаться там, придется сплошную линию нарушить, а это как минимум 500 рублей штраф.
Да, да. Да.
Спасибо, угу. спасибо большое. Подскажите, являются ли знаки ограничения максимальной скорости на светодиодных информационных табло юридически законными? Имеют ли они силу?
Они силу имеют, но только я не помню, чтобы были штрафы за эти знаки. Почему? Потому что не всегда... Кстати, недавно обсуждалась как раз идея, чтобы за эти знаки штрафовать, но пока вроде бы эта идея не реализована по той причине, что не всегда можно увязать данные с камеры, которые фиксируют нарушение, да, с тем, какой знак, какое ограничение было в данный момент на этом табло. Почему? Потому что иногда табло, оно для того и сделано, чтобы ограничение менять, допустим, при наступлении плохой погоды, там, дождь, снег, и так далее, да, заморозки, и поэтому не всегда можно увязать корректно данные камеры с данными этого табло, чтобы не было штрафа необоснованных. То есть вы проехали 80, да, камера через километр, а пока вы едете километр, там уже поменялось табло 60, да, и получается, что вы вроде бы сначала не нарушали, а оказывается, вы нарушаете. Поэтому пока вот технически это не удается как-то сделать, и штрафы за нарушение табло я не встречал.
7373948, код 495, здравствуйте. Да, до свидания, хорошо. А, так, недавно нарушил ППД.
ПДД.
Написал ППД. Может, это тоже какая-то аббревиатура? Ну, ПДД, да?
ПДД.
А, каюсь, встал под знаком 3.27. Подошел МАДИшник и сфоткал. Законно ли его действие? Фоткал на устройство, похожее на телефон, подключенное к его чемоданчику на плече.
Интересная система. На самом деле, скорее всего, вам придет штраф с так называемого комплекса ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс помощник Москвы. Вот если он придет, то такой штраф можно оспорить. Хотя там есть несколько вариантов, но, тем не менее, если будет именно такой прибор, да, то это нарушение, поскольку Верховный суд разъяснял, что фиксировать вручную нельзя. Это не автоматическая фиксация. Автоматическая фиксация – это если система работает без вмешательства человека, оператора, и фиксирует все нарушения, которые есть в зоне действия этой камеры. Как превышение скорости, допустим, понятно. Парковка. Камера фиксирует все автомобили, а не выборочно на усмотрение человека.
7373948. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день.
Добрый день.
Я добрый.
Владимир.
Да, Владимир.
Вопрос такой случайно, да, передачу включил. Получил штраф. Вот на электронной почте посмотрел штраф за парковку в городе Дмитрове. Ну, не в Москве, ничего не ожидал где-то здесь. Фотофиксации, ну, не могу найти. каким образом его можно обжаловать? Просто не пойму, где это могло быть даже.
Обжаловать вы можете только постановление, а постановление вам должно прийти либо на госуслуги в электронной форме, но это будет обычный привычный документ. Да, хорошо, вам пришло уведомление о штрафе или само постановление? Вам пришло только уведомление. Вам должно прийти либо бумажное постановление по Почте России, либо такое же постановление, но как бы отсканированное со всеми данными, где указано место, время, конкретные нарушения, фотографии и так далее. Вам пока пришло просто уведомление о том, что выписан штраф. Через несколько дней на сайты, на все возможные, не только на госуслуги, должна уже загрузиться полная копия этого постановления. Там будет видно, где это происходило, когда, ну и так далее.
Да, и пользуясь случаем, каким образом происходит обжалование, ну, если вдруг я вот надумаю.
Обжалование можно производить, либо подавать жалобу вышестоящему начальнику, командиру этого подразделения, который вынес постановление, либо в суд по месту этого нарушения. Есть вроде бы возможность подавать это через госуслуги, не пользовался, но все говорят, что это не очень удобно, да, поэтому лучше подавать обычную бумажную жалобу, можно или по почте отправить, или лично подать в это подразделение, или в суд по месту этого нарушения.
Угу.
Но все, доводы жалобы, конечно, будут зависеть от того, как именно зафиксировано и что, с чем, почему вы не согласны. То ли там нет знака, то ли машина не ваша. То есть, вот получив постановление, вы поймете, действительно ли нарушение имело место быть, или действительно его не было, и тогда имеет смысл обжаловать.
Вот я хотел посмотреть, какое это место, потому
что... Подождите несколько дней, скорее всего, это постановление с фотографиями появится во всех возможных сервисах.
Все, я понял.
Спасибо. Пожалуйста, действуйте. Нам в стрим в YouTube пишет Дмитрий Антошкин. Добрый день. Могу ли я отказаться от медосвидетельствования на месте и попросить отвезти меня в медучреждение и пройти там это освидетельствование?
Ну, строго говоря, с точки зрения ПДД, водитель обязан проходить освидетельствование на месте на состояние алкогольного опьянения, а также проходить медицинское освидетельствование. Однако, если вы отказались на месте проверяться, да, то это основание для направления вас к врачу. Поэтому, если вы откажетесь, вас просто к врачу отвезут.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Проехал на желтый сигнал светофора, пришел штраф, оплатил. А вот не дай бог никому и мне, и вам, и всем, если в следующий раз я проеду и попаду под видеофиксацию, какие санкции? Потому что одни говорят другие, одно, другие другое.
Повторный проезд на запрещающий сигнал – это либо лишение права управления, либо штраф, но если вас зафиксируют камеры, то там только штраф 5000 рублей.
Однако... А ну вот я про это, извините, я про это спрашиваю. Если видеофиксация, то второй раз
по и данным, третий раз. По данным камеры назначаются только штрафы и за встречку, и за красный свет, и за выезд на встречную полосу. То есть все эти нарушения зафиксированы камерой, за них наказание только в виде штрафа.
А если инспектор только вот...
А вот если инспектор вас за повторное нарушение остановит, он, скорее всего, составит протокол, его комбат подпишет определение, дело направит в суд, и уже судья будет решать то ли 5 тысяч штрафа, то ли лишение, потому что там альтернативное наказание.
А извините еще раз, а у него должно быть у этого инспектора видеоподтверждение или его,
не
или
на его взгляд? Он может сказать, что я сам видел, как вы проехали на запрещающий сигнал, и любому суду этого утверждения будет вполне достаточно.
И еще, если это всем будет интересно, наверное, вот каждый езжу очень много, и по Москве везде, и получается, что ну один и два светофоров проезжаю на мигающие зеленые, которые 2 секунды. Но в центре светофора, и все равно я попадаю, что я проехал на желтый. Это как считается?
Это не нарушение, потому что правила дорожного движения говорят о том, что если вы выехали на перекресток на разрешающий сигнал, а мигающий зеленый – это разрешающий, запрещающим является красный и желтый, а зеленый является разрешающим. Если вы выехали на разрешающий сигнал, вы обязаны завершить проезд перекрестка в намеченном направлении. Только если нет перед другими светофорами отдельной стоп-линии, если ее нет, вы обязаны завершить маневр в намеченном направлении. Это прямо написано в ПДД.
Угу. Спасибо большое.
Соответственно, поэтому камеры не фиксируют, если вы приезжаете, завершаете проезд, то камеры не фиксируют такое нарушение, потому что это полностью соответствует ПДД.
Если человек перебегал пешеходный переход на красный свет и его сбила машина, кто виноват?
виноват, конечно, не водитель, а пешеход, потому что он перебегает, он пересекает проезжую часть в нарушении ПДД, но, к сожалению, для водителя это означает кучу проблем, потому что, опять же, будут вопросы от ГИБДД, будет экспертиза автотехническая на предмет выявления возможности технической остановиться, поэтому здесь, конечно, скорее всего, никакой ответственности гражданской, уголовной или административной не будет, но как владелец источника повышенной опасности, водитель все равно обязан возместить моральный вред, расходы на лечение, ну и так далее. Часть расходов на лечение оплачивается ОСАГО до 500 тысяч рублей.
Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Такая ситуация. Смотрите, вот ребенок ездит сейчас на машине, на нашей, и как бы начинающий водитель, и поставил свою машину, ну, эту машину во дворе и ушла на учебу. Когда вернулась, возле машины стоял мужчина, было замято крыло, и мужчина говорит: я вот въехал в вашу машину, тут лед, наледь такая, меня понесло, я не виноват. Ну, я готов оплатить свою машину, в тот момент он уже отогнал. Я готов оплатить, вот вам мой телефон, мы с вами созвонимся, я вам оплачу ущерб. И они разъехались, ребенок растерянный уехал, и мужчина тоже, соответственно, уехал куда-то там или ушел. Машина где-то его была уже отогнана. А после этого, когда уже этому мужчине там позвонили, он говорит: а с чего вы взяли, что это вообще я, это и не я?
Ну и поскольку ДТП не было оформлено, то, к сожалению, взыскать ничего не получится. В таких случаях нужно поступать очень просто. Если он стоит, говорит: я вашу машину помял, очень хорошо, вызываем ГИБДД, фиксируем данные и потом уже решаем вопрос с возмещением ущерба. В противном случае у вас нет ни одного доказательства, кто конкретно машину помял, тем более, что он машину свою убрал, то есть фактически оставил место происшествия. Вот в этом случае нужно было разъяснить, что машина помята, вызываем ГИБДД, оформляем, а потом уже можем полюбовно ущерб возместить.
Это первое. А второе, вы знаете, сколько ребенку лет?
19.
Это слава богу, что никто не пострадал. Слава богу, что это всего лишь вот эта вот железная машина, да, которую можно восстановить. Но для нее это будет уроком. Не надо вот так быть доверчивой. Не надо верить в то, что вот это я сделал, вот мой телефон. Он мог, правда, дать телефон любого другого человека. Вы с ней просто поговорите именно о том, что, ну, не нужно вот так вот прям раз и свято верить в то, что вот это вот она уехала, и как в таких ситуациях себя вести, тоже обговорить хорошо бы.
Да, согласны? Спасибо. Ну, мы поняли уже, конечно.
Ну, Сергей, вообще ничего сделать нельзя. Ну,
небольшой платный урок, к сожалению.
Единственное, если сделать очную ставку с этим дядей, нет?
Нет, ну, можно, например, посмотреть, есть ли там какие-то камеры, да, например, подать заявление в полицию, но тогда нужно, опять же, вызывать на место ДТП ГИБДД, оформлять...
Ну, перепугалась, ребенок 19 лет.
Он сделал все, чтобы они разъехались, и...
Значит, нужно делать все, чтобы не... Потому что и ваша дочь, получается, тоже оставила место происшествия.
Ну, в общем,
нарушение ПДД. Поэтому здесь надо просто говорить.
Поговорите, отлично,
вызываем ГАИ, оформляем, а потом уже разбираемся, кто кому сколько должен.
Да, будет уроком.
Да. Держитесь. Спасибо.
Спасибо.
Удачи. Пусть больше не попадает. До свидания. Да. Когда начнут пешеходов наказывать так же, как и водители? Постоянно наблюдаю нарушения со стороны пешеходов, и когда они провоцируют ДТП, ну, провоцируют ДТП, пишет тирант. Ну,
я думаю, тогда, когда на пешеходах будут такие же номера, как на водителях, и они будут рисковать получить штраф. Вот, но...
Это как чипы. Знаете, тут люди боялись штрих-коды получать,
да,
паспорта,
да,
или куда там в ННН, а вы хотите, чтобы номера повесили?
Давно пора. Если мы предлагаем вешать номера на самокатчиков, о которых будем спорить через, наверное, там недели-две, когда они появятся, да, то все участники дорожного движения абсолютно равноправные. Если пешеход провоцирует ДТП или нарушает правила, он тоже должен быть наказан. При этом, если на пешеходе висит номер, да, то наказываться будет именно это конкретное лицо,
а не собственник машины. В красивой одежде, красивый костюм, у меня рубашка, красивая обувь, и вдруг на мне висит номер.
Безопасность превыше всего.
Да я лучше тогда не пойду.
Вот, в машину и тем самым мне спровоцируете ДТП и будете в безопасности.
Я не бегаю на красный свет, потому что я понимаю, что или я не добегу, задохнусь и упаду, или меня, правда, кто-то собьет. Поэтому я не бегаю.
По статистике, не помню сколько, но, по-моему, до 30-40% наездов на пешеходов происходит именно по их вине. Потому что они,
конечно,
бездумно пересекают, перебегают проезжую
часть. Бездумные дурачки бегут, а еще мне нравится, когда они бегут по диагонали. Вот не прямо по пешеходной.
Чтобы уж точно не успеть.
Да, чтобы уж точно. На, за автобусом, за трамваем и так далее. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Сергей, спасибо. До следующей недели.
Всем удачи.
Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио «Говорит Москва» и хороших выходных.